Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Дорогие слушатели, напоминаю, что Ирина и Михаил Разумовские сегодня в нашей студии. Основатели «Кто мы медиа», авторы удивительного сериала «Живые мемории», второй сезон которого уже доступен на YouTube, на канале «Кто мы медиа». Пожалуйста, заходите, подписывайтесь, смотрите. И сегодня мы говорим о тех историях, мемуарах, которые легли в основу десятисерийного вот этого нового цикла, продолжения, собственно, «Живых меморий». Артисты, озвучивающие воспоминания, тоже самые разные и очень известные. Вот Инна Михайловна Чурикова, наверное, имя, которое знает абсолютно каждый. Денис Мацуев тоже знает каждый. Полина Агуреева, блестящая. Полина Агуреева в «Живых мемориях» связана в этом сезоне с историей святого праведного Иоанна Кронштадтского. Расскажите, пожалуйста, как это получилось?
Это прекрасная книжка «То, чего больше не будет», которую написала Ариадна Тыркова-Уильямс. Она была первой женщиной в партии кадетов и вообще такая журналистка, публицист, которая оставила эти воспоминания, рассказывающие больше о том, чего больше не будет, то есть о своей юности в родительской усадьбе на реке Вергежа. И это очень проникновенные воспоминания, полные, мне кажется, такого чувства раскаяния в том, что она не могла оценить этого всего, когда у нее это было. Потому что пишет она это воспоминание уже в эмиграции, уже будучи Уильямс, то есть выйдя замуж за англичанина, когда она эмигрировала. Вот. И она пишет их уже в Англии. И этот эпизод, который мы взяли, это ее воспоминания о том, как она застала Иоанна Кронштадтского, как он был близок с ее отцом. И ее отец был единственным в этой семье, который был истинно и искренне верующим православным человеком. Во многом благодаря своему вот духовнику Иоанну Кронштадтскому. И это история о том, как отец, собственно, строил храм, собирал на него деньги, и как приезжал освящать этот храм Иоанн Кронштадтский, и что творилось в душе тогда еще юной и очень строптивой Ариадны Тыркова-Уильямс.
Суфражистки, наверное, можно так ее назвать в соответствии с временем. Судя по характеру занятий, и что же творилось в ее душе? Вот эта встреча двух разных измерений, пожалуй, так. Женщина, эмансипированная, ну, в хорошем смысле этого слова, стремящаяся к самореализации, но в то время, наверное, с миром Иоанна Кронштадтского практически не пересекающаяся.
И не желающая с ним пересечься.
И что же? Вот она увидела человека, одна встреча с которым, бывало, меняла жизни.
Да, надо сказать, что она тогда-то не оценила все равно эту встречу, но потом она уже вот вспоминает это с чувством, ну, вот грусти, что она тогда не оценила.
Там на самом деле есть такие строки, что при всем скептицизме, как она сама говорит, относительно вот этого старца, который, опять-таки, как она говорит, привлекает каких-то странных кликуш, бездомных и так далее. Вот на старте, получается, имея по отношению к Иоанну Кронштадтскому скорее вот такое недоверие, она все равно пишет, что вот этот момент, когда она в толпе богомольцев шла после освящения храма, вот на момент растопила ее преграду эту, вот она говорит, растопила. Мне кажется, это очень точное слово. Мне очень нравится эта серия тем, что там есть у нее самой в тексте очень такой, он на втором плане образ, мы его даже не сразу с Ирой заметили, это то, что начинается серия с того, что она описывает, как у отца вот были разные увлечения, и сначала он, перед тем, как увлекся вот строительством храма, он был, занимался попечением о слепых, и каждые выходные у них в гостиной собирались вот эти слепые и их родственники зрячие. И получается, что вот он сначала, в начале серии мы видим этих слепых, которыми занимался их отец, а потом, когда к ним приехал Иоанн Кронштадтский, вот в день освящения храма, и ее отец представлял всю семью, и она там говорит о том, что Иоанн Кронштадтский понял, что только один православный человек, и что ей очень грустно, что все мы были слепы. И мне кажется, вот этот контраст и этих образов, тут слепые, а тут они тоже слепые, потому что они просмотрели вот этот поистине источник воды живой, как она сама говорит. Мне кажется, вот это очень как бы ёмкий образ, вот, и это как раз то, ради чего мы и читаем воспоминания, и то, ради чего мы берем анимацию как художественный способ их выражения, потому что анимация позволяет раскрыть эти образы художественно.
Вообще, образ, конечно, абсолютно евангельский. Тут сразу вспоминается, как Спаситель говорит с фарисеями, и, понимаете, если бы вы были слепы, то с вас бы и спроса не было, но вы же зрячие, и вы не видите. То есть вы имеете глаза и не видите истину. И, к сожалению, да, показательный момент. Есть у нас иллюзия, что до 1917 года у нас вся страна была православная. А вот, пожалуйста, Иоанн Кронштадтский, и он приезжает освящать храм и сталкивается с тем самым миром, который реальный. Не по нашим представлениям стереотипным о том, что было до 17-го года, а как это было на самом деле. И тогда становится чуть более понятно, как стал возможен и 17-й год в том числе. Это да, это прям моменты, которые, наверное, стоит себе фиксировать, ставить галочки. Про слепых очень, очень точный образ. А еще вот сейчас передо мной ваш буклет, и открыт он на странице 9-й серии под названием «Путь», которая снималась при партнерстве Музея истории ГУЛАГа. Так понимаю, что одна из самых тяжелых серий в этом втором сезоне «Живых меморий».
Ну да, книга «Путь» — это одни из самых, на самом деле, известных воспоминаний о ГУЛАГе. Их написала женщина, которая прошла все это, которая 20 лет провела в лагерях, пронесла внутри себя эту книгу, прозапомнила каждый день и описала его. И надо сказать, что эта книга настоящее тоже открытие наше, потому что, хотя она известная вот среди тех, кто занимается темой ГУЛАГа и репрессий, но самое поразительное в этой книге – это первая ее глава «Щепка», которая говорит о том, что эта женщина, которая прошла и пройдет весь этот путь, была очень ярой коммунисткой, очень верила в революцию, и в праведный путь вообще после 1917 года, ее муж тоже. И, собственно, глава «Щепка», которая происходит из-за фразы, которую произносит ее муж: «Лес рубят, щепки летят», в этой главе пытается еще и объяснить, что вообще-то, ну, все как бы объяснимо. И оказывается сам этой щепкой, а потом и она. И это абсолютно переворачивает, и всю оставшуюся книгу это ты воспринимаешь через образ этой щепки. И мне кажется, что все, кто столкнулся с этой темой, с этой книгой, с этой серией в нашем киноальманахе, не могут больше избавиться от этого образа. И это действительно очень тяжелая серия, но она необходима нам всем сегодня. И она не случайно делалось в партнерстве с Музеем истории ГУЛАГа. Замечательный, на самом деле, музей. Мы не первый раз с ним сотрудничаем. И надо сказать, что наша режиссер и художник анимации Мария Майорова, она, и это видно в серии, очень много ходила в этот музей, чтобы создать визуальный ряд, в котором очень много образов, в котором очень много не лобового. И это очень важно. И у нас был там показ, и мы говорили с прекрасным директором Романом Романовым вот этого музея ГУЛАГа. И мне кажется, он сам ответил нам на вопрос, и в том числе, зачем нужна такая серия в нашем сезоне, зачем нужна вообще эта книга, зачем нужен такой музей истории ГУЛАГа. Я задала ему вопрос, насколько тяжело каждый день работать с этим, с этой темой. Нужно, ну, как бы ты каждый день напоминаешь себе и другим о репрессиях, ты... А он невероятно светлый человек, Роман Романов.
Как ему это удается?
Замечательно. Вопрос. Я, собственно, да, я не понимала этого. Ну, как бы вот у него вообще ни одной, понимаете, ни одной там морщины, там, грусти, скорби на лице. Ну, как это возможно? Он всю жизнь этот музей делает. А он, кстати, ну, молодой при этом человек. И он замечательный дал ответ. Он сказал, что он раньше вот был психологом и очень много работал с травмами, в том числе родовыми и детскими, и просто он понял, что в нашей стране есть эта травма, тема, которая стала темой в итоге его музея, который он создал. И он к этому так относится. И иногда это нужно проговаривать, переживать, чтобы от этого избавиться.
Ну, то есть он к этому относится как к терапии.
К терапии. Да. Понимаю, о чем он говорит. 20 век исколесивший.
Да. И очень важно это понимать, когда мы беремся за эти темы. И вообще, отчасти проект «Живые мемории» и все тяжелые темы, которые он поднимает из серии, они тоже являются терапией. И мы бы хотели в это верить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, что говорим мы сегодня об анимационном документальном сериале «Живые мемории» и его авторы, и руководители «Кто мы медиа» с замечательным, кстати, YouTube-каналом «Кто мы медиа», где можно увидеть два сезона сейчас по 10 серий «Живых меморий» Ирина и Михаил Разумовские. И это очень молодые люди, при этом безгранично образованные, глубокие, прекрасные и занимающиеся замечательным делом, рассказывать о котором одно удовольствие, смотреть эти фильмы, некоторые невозможно без слез, как, например, серия, о которой сейчас шла речь, «Путь», воспоминания о ГУЛАГе, вот этот точный образ щепки. Да. «Лес рубит, щепки летят» — это же такая палка о двух концах. Когда мы позволяем себе расчеловечить другого человека, назвать его щепкой или вошью, как это было в случае с Раскольниковым, помните, или мокрицей, как это в «Авиаторе» у Водолазкина, мы не замечаем, как начинаем расчеловечивать самих себя. То есть это бумеранг запускается на самом деле. И этот бумеранг обязательно прилетит, и очень больно. Это больно, и это то, о чем важно помнить. Вот и сейчас, мне кажется, особенно. Так что спасибо, что вы эти темы поднимаете. Однако, уже говорили мы сегодня, что в втором сезоне «Живых меморий» принимает участие Инна Михайловна Чурикова. И озвучивает она Александру Толстую, одну из дочерей Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Давайте сейчас послушаем фрагмент из серии про Александру Толстую, а потом чуть-чуть поговорим и об этом эпизоде тоже.
Пасха. И мне особенно грустно. Все в камере получили передачи, кроме меня. Почему никто обо мне не вспомнил? Может быть, арестованы? Больны? Или просто забыли? Я даже не знаю, почему мне так грустно. Пасха для меня – обычай, связанный с далеким прошлым. И вот сейчас, здесь, в тюрьме, хочется именно той, другой, далекой Пасхи. Чтобы был накрыт стол в столовой хамовнического дома, накрахмаленная скатерть, такая белоснежная, что страшно к ней притронуться. Чтобы на столе стояли высокие бабы, куличи и пасхи, и огромный окорок, украшенный надрезанной бумагой. Шурша шелками, из спальни выходит мать. Нарядная, в светло-сером или белом шелковом платье. В настежь раскрытые окна из сада врывается чистый весенний воздух, пропитанный запахом земли. Слышится непрерывный звон переливчатых колоколов.
Фрагмент третьей серии второго сезона, ах, как приятно это все произносить, третьей серии второго сезона анимационной ленты сериала «Живые мемории». Ирина и Михаил Разумовский, авторы идеи, создатели в нашей студии сегодня. Это был голос, да, Инны Михайловны Чуриковой, она озвучивает Александру Львовну Толстую, одну из дочерей Льва Николаевича и Софьи Андреевны. И это очень важные воспоминания, подсвечивающие. Ну, ведь жизнь Толстого, она была нечастной, совсем нечастной. Он жил на виду. Софье Андреевне это очень тяжело давалось. Как-то давалось детям. Вообще удивительный вопрос. Расскажите, пожалуйста, о вашей встрече с ее воспоминаниями и о том, что вы выносите для себя из этой истории.
Ну, тут невероятно можно сделать как раз переход от музея истории ГУЛАГа, где я впервые на экспозиции услышала отрывок из книги «Проблески во тьме», потому что Александра Львовна тоже является, некоторое время была узницей Лубянской тюрьмы, куда ее, собственно, обвинив в контрреволюционной деятельности, и, собственно, посадили. И вот я там впервые услышала этот отрывок, кстати, в исполнении Инны Михайловны Чуриковой, которая озвучивала другой эпизод, но именно этой книги для экспозиции музея. И книга «Проблески во тьме» — это одна из редких книг, где каждую главу почти можно взять в сериал «Живые мемории». Она унаследовала дар литературный от отца, и ее воспоминания невероятно пронзительные и проникновенные. Именно эта книга «Проблески во тьме» минимально касается ее отца. Она рассказывает о стране в период начала XX века, и что она переживала, и как вообще, как можно было выживать, будучи дочерью Льва Николаевича, неся в себе все его заповеди, если можно так сказать. И это очень пронзительно. Наш эпизод, собственно, рассказывает о моменте, когда она является заключенной Лубянской тюрьмы и встречает Пасху в камере. Инна Михайловна Чурикова согласилась только потому, что это такой текст. А она и до этого, видимо, его озвучивала, потому что это Александра Львовна. Но сейчас мы ей предложили другой эпизод, и она была под очень сильным впечатлением от этого текста. Он, кстати, очень короткий, это вообще очень короткая серия. Вот, и она единственная из всех актеров за два сезона, Инна Михайловна Чурикова, с которой мы репетировали этот текст. Я ездила к ней домой, и она попросила об этой репетиции.
Предлагала несколько вариантов прочтения, интонационных
периодов. Да, просто она как бы такого диапазона актриса, что она может как угодно прочитать этот текст, как выяснилось. И потом мы еще работали с ней непосредственно в студии. И для нас был очень волнительный момент. Она приезжала на премьеру в кинотеатр «Иллюзион». И вот это вот как бы показ для Инны Михайловны, кстати, при полном зале, тоже был очень трогательный и важный для нас, исторический, наверное, момент для нас с Мишей. И, надо сказать, на своей серии она плакала, как мне подсказали те, кто сидел рядом с ней. И это, на самом деле, тоже, конечно, такая наша творческая удача, потому что одно дело ее невероятное прочтение, но создать анимацию и написать музыку, которая для этой серии особенно важна, потому что эта серия про музыканта, это тоже было большое испытание, с которым мы справились всей командой.
Я думаю, она еще и глубоко тронута тем, что такие молодые люди так глубоко копают и так сильно умеют работать. Вот потому что это действительно это сильная работа, действительно сильная работа. А команда у вас очень молодая. Ведь они же все примерно вот вашего возраста.
И младше даже.
И даже младше. Ну, то есть это 20+.
Да,
вот,
да.
Вот примерно так, чтобы было понятно, кто сейчас в студии. И вы знаете, Александра Львовна ведь самая последовательная и глубокая, наверное, сторонница в первой половине своей жизни идей папы, а во второй половине жизни, как понимаю, она становится глубокой христианкой. И вот этот переход ее тоже, не знаю, под влиянием событий, о которых вы говорите, под влиянием, может быть, все-таки того, что ведь Толстой как, он толстовство, мне кажется, довольно через определенное время перерос и готов был бы двигаться дальше, и, думаю, вполне мог бы стать христианином. Но, что называется, есть такая вот инертность и прочее, и вот Александра Львовна своими непростыми путями, у меня складывается иногда такое впечатление, за отца доходит этот путь, который, вот он, оказываясь просто в тисках обстоятельств, проделать до конца сам не смог. И много что помешало, и, в общем, может быть, какие-то личные свойства, но мы сейчас об этом не будем говорить, но и обстоятельства, и люди вокруг. А вот она, по сути, за своего отца вот этими чудовищными испытаниями и теми драгоценными открытиями, которые способны в таких обстоятельствах, только, мне кажется, душа колоссального размера, толстовского размера, толстовского масштаба. Вот через это, через все она проходит, и, мне кажется, это вот по плодам их узнаете их. Плоды Толстого – это не про толстовство, это про Александру Львовну ведь. Вот как-то так. Поэтому низкий вам поклон за то, что поднимаете эти темы. И, да, Инне Михайловне, конечно, спасибо, бесконечная благодарность за ее участие. Не знаю, кто бы смог так, как она. Ей близка ведь, просто Александра Львовна ей близка, судя по всему, еще чем-то. Что она сама говорит?
Ну, на самом деле, мне пришлось больше всего, когда мы с ней репетировали, ей рассказывать путь Александры Львовны, потому что, ну, как-то не было возможности у Инны Михайловны так вот и книгу прочесть и так далее. И она каждый раз только убеждалась, что все больше и больше ей нравится эта личность. Вот, конечно, своей, прежде всего, своим стоицизмом. Это очень вообще близко Инне Михайловне. Она же всегда играет и играла очень много таких волевых женщин.
Это правда.
Стоиков.
Давайте напомним, где смотреть «Живые мемории»? Как найти канал в Ютьюбе?
У нас есть сайт ktomy.media, там можно найти и первый, и второй сезон. Также у нас есть наш YouTube-канал, тоже можно вбить ktomy.media, подписаться на него, чтобы не пропускать новые проекты и, возможно, продолжение «Живых мемуарий». И там же также уже выложены в открытом доступе все серии второго сезона. Еще у нас есть наши социальные сети, Telegram, ВКонтакте, ktomy.media. Там можно находить информацию сопутствующую. Мы рассказываем про наших героев, про то, как идут съемки. И также мы рассказываем про те офлайн-показы в кинотеатрах, где можно увидеть весь проект на большом экране, сразу все 10 серий целиком. И вот такой ближайший показ будет в Санкт-Петербурге и в Кронштадте, то, о чем Ирина говорила. Об этом можно о точных датах и времени узнать в наших социальных сетях.
В Санкт-Петербурге теперь вещает Радио Вера с 1 июня. Для нас это большая радость, так что всех приглашаем.
Прекрасно, поздравляем вас.
Спасибо и хороших вам премьер в тех городах, где будут показаны «Живые мемории», и надеюсь, что это только начало. Ждем продолжения третьего сезона, и спасибо вам огромное за вашу работу. Ирина и Михаил Разумовские, создатели анимационного сериала «Живые мемории», руководители «Ктомы Медиа», сегодня были в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами, и надеюсь, что наши слушатели станут и зрителем «Живых меморий».
Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».